В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре среда, 5 июля, день освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских незаконных вооруженных формирований. Кроме этого, в течение следующего часа говорить будем о таком. Как люди попадают в список узников группировок ЛДНР?
Не может быть освобождения для людей, которые отбывают за очень тяжкие преступления.
Геббельс, пропаганда от украинской армии или фейк от сепаратистов?
Там у них по телевидению этого не объявляют. Ну, выехать не могут, потому что чувствуют за собой вину. Ну, боятся сюда попасть, потому что там в уши совсем другое вкладывают.
И для кого стало проще пересекать линию разграничения?
Ты ее так и заставляет, и не счета с нашими пенсиями у тыми.
А в студии мы постараемся ответить на вопросы, которые даже через 3 года после освобождения Славянска волнуют людей по обе стороны линии разграничения. Почему сепаратисты во главе с Игорем Гиркиным покинули город? Почему ВСУ не помешали гиркинцам попасть в Донецк? И мог ли конфликт закончиться 3 года назад, если гиркинцы все же были бы перехвачены? Сегодня у нас в гостях спикер Генштаба по вопросам проведения АТО, участник операции по освобождению Славянска Владислав Волошин, а также дончанин и общественный активист Виталий Овчаренко. Друзья, не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Славянска и Краматорска с 3-й годовщиной освобождения городов от незаконных вооруженных формирований, сообщает официальный сайт главы государства. Петр Порошенко также отметил, что Украина всегда будет помнить украинских воинов и мирных жителей, погибших во время проведения антитеррористической операции и освобождения Славянска и Краматорска. Напомню, город находился под контролем группировки, которую тогда возглавлял российский полковник Игорь Гиркин-Стрелков, 84 дня. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Как сообщал Леонид Кучма, украинская сторона намерена в ходе сегодняшнего заседания активизировать процесс обмена пленными. По его словам, есть еще разногласия по списку, но процесс верификации завершен. По последним данным, на Донбассе находятся 128 украинских заложников. Сепаратисты хотят обменять их на 600 своих бойцов. За прошедшие сутки никто из украинских военных не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, ситуация в районе проведения АТО по сравнению с предыдущими сутками улучшилась и постепенно стабилизируется, говорит Андрей Лысенко.
Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції спостерігалася рекордно низька кількість випадків порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. За добу, що минула, також не було зафіксовано жодного випадку застосування противником важкої зброї.
В группировках ДНР и ЛНР в свою очередь обвиняют в позиционных боях на линии фронта на Донбассе. Правозащитная организация Amnesty International призвала раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста и блогера Станислава Асеева, который работал под псевдонимом Станислав Васин. Как пишут правозащитники, со времени последнего телефонного звонка Асеева 2 июня нет достоверной информации о его судьбе и местонахождении. Семья и друзья Асеева опасаются, что его задержала группировка ДНР и что ему угрожают пытки и жестокое обращение. Ранее целый ряд правозащитных и журналистских организаций выступили с требованием немедленно освободить Станислава Асеева. Среди них Союз журналистов Украины, Союз журналистов России, Комитет защиты журналистов, Репортеры без границ и Радио Свобода. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 6 июля, по всей территории Луганской области пройдут небольшие дожди, на Донеччине будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. В Минске проходит очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Сегодня стороны планируют договориться в том числе об обмене пленными, сверить и утвердить списки, верифицировать желающих покинуть подконтрольную Украине территорию и переехать под власть донецких или луганских сепаратистов. Местоположение и состояние журналиста «Донбасс Реалии» Станислава Асеева до сих пор неизвестно. В его поддержку выступили международные правозащитные и журналистские организации.
5 июля в Минске участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе планируют договориться об обменах заложниками, утвердить даты и списки. Об этом журналистам сообщила представитель Украины на переговорах Ирина Геращенко. Офис омбудсмена совместно со Службой безопасности Украины провел верификацию списков тех заключенных и подозреваемых, которых боевики из Донецка и Луганска хотят получить в обмен на пленных.
Представники контролювання Російською Федерацією РДО РЛО наполягают на том, чтобы все списки на звільнення були включені люди, які не мають жодного відношення до конфлікту на Донбасі. Зокрема, беркутівці, які вбивали українців на Майдані. Зокрема, причетні до терактів в Харкові і Одесі.
Геращенко также сообщила, что информация о многих заложниках, в том числе о журналисте Радио Свобода Станиславе Асееве, боевики не предоставляют, и на сегодня место их пребывания неизвестно. С требованием раскрыть местонахождение Асеева выступила и международная правозащитная организация Amnesty International Украина. В последний раз журналист выходил на связь с редакцией больше месяца назад, 2 июня. По состоянию на 5 июля пророссийские боевики удерживают 133 украинских заложника. Местоположение последнего из них установили только вчера. Около трети из них – гражданские лица, остальные – военные. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала Гайде Резаева, переговорщик группы по обмену военнопленными «Патриот». Она и сама в свое время отсидела в плену и теперь говорит: «Один день на подвале у боевиков – все равно, что 10 дней в СИЗО». Волонтер надеется на начало обменов сегодня, но говорит, пока что требования со стороны оккупированных территорий зачастую неприемлемы.
В отличие от ЛДНР, Украина в любом случае правовое государство, где у нас должен происходить определенный процесс для обмена. Соответственно, должен произойти суд. Им эти моменты делать гораздо легче, потому что по выдуманным преступлениям, по которым сейчас сидят наши активисты и военнопленные, суд может состояться в день вообще задержания человека без каких-либо доказательств.
Волонтер также утверждает, в списках боевиков есть люди, которые в принципе не имеют отношения к минским переговорам и осуждены за самые разные преступления. Эту информацию подтверждает представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга. Как он сообщил в комментарии «Донбасс Реалии», таких людей решили выделить в отдельный список.
Эти люди вынесены в отдельный, скажем так, подспсписок, поскольку есть определенное понимание со стороны всех участников Минского процесса, что не может быть освобождения для людей, которые отбывают за очень тяжкие преступления, отбывают наказание.
Верифицированные списки заключенных, которых представители Ордила просят передать им, представляли на переговорах в Минске на одной из прошлых встреч, еще в начале июня. Однако, по словам Чаплыги, в ходе переговоров возникла необходимость уточнить данные и поговорить с теми, кто есть в списках на обмен, но не находится в тюрьме или СИЗО. Эти данные передали на сегодняшнюю встречу, что снимает последнюю формальную и озвученную преграду для возобновления процесса обмена. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В Луганской области аэроразведка волонтерского фонда «Сестры Победы» разбросала проукраинские листовки над Первомайском и Стахановым. Это вызвало бурную реакцию в так называемом МВД ЛНР. Руководство сепаратистов сравнило эти листовки с теми, которые во время Второй мировой войны разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной армии. А украинских военных вновь назвали нацистами и последователями Геббельса. По словам же украинских волонтеров, часть листовок призывает членов незаконных вооруженных формирований сдать оружие. По программе СБУ «Тебя ждут дома, вернуться к мирной жизни». А бурную реакцию руководства так называемого МВД ЛНР волонтеры считают комплиментом в свой адрес.
О том, что украинские листовки заполонили отдельные населенные пункты на неподконтрольных территориях, заявили в так называемом МВД ЛНР. Согласно сообщению, в течение последних нескольких дней на их горячую линию обращаются жители городов и поселков, расположенных на линии разграничения, с жалобами на большое количество листовок, в которых военнослужащих так называемой народной милиции призывают сдаваться в плен. Так называемый министр МВД ЛНР Игорь Корнет обвинил распространение листовок вооруженные силы Украины, назвав их нацистами. Он в чем-то нашел схожесть этих листовок с теми, которые в 1941-42 годах разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной Армии под Москвой, Севастополем, Ленинградом и Сталинградом.
Украинские последователи Гитлера и Геббельса в общих чертах повторяют их маршрут, который закончился для них посмертным осуждением в Нюрнберге. Точный такой же процесс ждет украинских бандеровцев.
Цитирует Игоря Корнета одно из подконтрольных сепаратистам изданий. Листовки действительно недавно разбрасывались над неподконтрольными территориями в Луганской области. Об этом рассказал глава аэроразведки волонтерского фонда «Сестры Победы» Алексей Бережко. По его словам, это было сделано ко дню Конституции Украины над городами Первомайск и Стаханов. Листовки распространяются разные. Часть из них разработаны в СБУ в рамках программы «Тебя ждут дома». В частности, участников незаконных вооруженных формирований призывают сдать оружие и пройти проверку. Если за ними не будет тяжких преступлений, то они будут освобождены от ответственности.
Но у них по телевидению этого не объявляют. Ну, выехать не могут, потому что чувствуют за собой вину. Ну, боятся сюда попасть, потому что, ну, там в уши совсем другое вкладывают. Ну, так, есть листовка, где они могут эту информацию подчеркнуть.
Также есть и патриотические листовки. Распространяя их, волонтеры хотят поддержать тех патриотов Украины, которые по тем или иным причинам не могут покинуть неподконтрольные территории. По словам Алексея Бережко, люди должны чувствовать, что о них помнят. Бурную же реакцию так называемого МВД ЛНР волонтер воспринимает как комплимент. Распространение листовок – достаточно неплохой вариант донесения определенной информации на неподконтрольной территории, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. По его словам, любая информация извне может посеять инакомыслие, а этого больше всего сейчас боятся сепаратисты и поэтому так резко реагируют на ситуацию.
Вот это появление инакомыслия для них это, ну, вызывает панический страх. Они не знают, как будут сейчас бороться с инакомыслием. И, скажем так, за последние 2-3 месяца после так называемой национализации настроения изменились и далеко не в позитивную сторону.
Тем временем аэроразведка волонтерского фонда «Сестры Победы» планирует и далее распространять листовки над неподконтрольными территориями. В частности, уже есть планы на День независимости Украины. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня третья годовщина освобождения Славянска от пророссийских сепаратистов. 5 июля, ровно три года назад, Игорь Гиркин с колонной сепаратистов и в технике военной покинули город и направились в сторону Донецка. Обо всех мифах и правде, которая продолжает циркулировать вокруг этого события по обе стороны линии разграничения, мы поговорим сегодня. У нас в гостях Владислав Волошин, спикер Генштаба по вопросам проведения АТО, участник операции по освобождению Славянска. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
А также Виталий Овчаренко, донщанин, общественный активист, бывший боец батальона «Артемовск». Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Как обычно, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Владислав, давайте первый вопрос к вам. Насколько мне известно, штаб АТО заявлял, что Славянск накануне того, как Гиркин и компания покинули город, был полностью окружен. Расскажите, пожалуйста, как было на самом деле, какое было соотношение сторон, к чему готовилась украинская армия?
Ну, дійсно, місто Слов'янськ і Краматорськ, вони були блоковані українськими збройними силами, бійцями Національної гвардії. Вони були блоковані. Проте, щоб повністю заблокувати, щоб миша не пройшла, ну, звичайно, ви ж розумієте, там такий рельєф, що залишалися ще якісь шляхи, через які і втік саме цей бойовик Гиркин.
А сколько людей, вот количественный состав украинской армии принимал участие в этой операции? Сколько было блокпостов, сколько людей, не было ли дефицита в этом всем?
Ну, звичайно, дефіциту не було. Було навколо Слов'янська 8 блокпостів, які перекривали основні автомобільні шляхи сполучення, а також, наприклад, був наш блокпост на горі Карачун, були наші блокпости у передмістях самого Слов'янська, це на комбікормовому заводі біля Рибхозу. Перший блокпост був біля Рибхозу відомий, другий на комбікормовому, третій був біля Славкурорта, там, де ну, мешканці Слов'янська, і хто там якби бував, він знає, де саме там, де такий риночок невеликий, де фарфором, фаянсом зараз торгують. Поряд був восьмий блокпост, тому якби знову з більшості напрямків Слов'янськ був блокований.
А как же так вышло, что вот по одному направлению блокпостов не появилось, просто не успели, либо как-то прогавили, либо очень трудный рельеф, либо еще не отбили тот участок? Вот объясните слушателям, почему город полностью не был окружен все-таки?
Ну, там досить складний, по-перше, я вже казав, рельеф. По-друге, ну, ви собі уявіть, що таке блокувати місто? Скільки це необхідно сил і засобів. Тому що люди рухаються, там транспорт рухається по шляхам, магістралям, транспортним артеріям. І головне в блокуванні – це перекрити саме такі основні шляхи. Проте ще є, ну, з міста завжди веде безліч різних там ґрунтових доріг, різних там доріг місцевого значення.
Ну, от проскакувала інформація, що всього 1800 чоловік зі сторони українських вооружених сил приймали участь в блокуванні Слов'янська. Достатньо мало все-таки.
Ну, в блокуванні Слов'янська було достатньо сил і засобів. Я не буду називати цифру в ефірі, тому що ви розумієте, що кількість сил і засобів – це є інформація з обмеженою доступом, з обмеженою якби розкриттям цієї інформації. Тому повірте мені на слово, що було достатньо для того, щоб місто, скажімо, було заблоковане. Хоча я вже сказав не повністю.
Ну, не успіли.
Ну, можливо.
Давайте послушаем вторую сторону конфликта, вот персонажа из тех событий, Игоря Гиркина, буквально на следующий день после того, как он покинул Славянск в Донецке, вот что он рассказал журналистам.
Ночью был произведен прорыв из прорывающегося кольца, из практически закрытого. Была произведена отвлекающая атака на позиции противника на цель Славянск от 80 до 90% личного состава и 90% вооружения выведено из города. Количество погибших и раненых не так уж велико. Для противника прорыв был совершенно неожиданным. Мы понимали, что не сможем его удержать, а город подвергнется всего еще большим разрушениям и большим жертвам. Но сейчас на меня доходит информация, что, как и ожидалось, к сожалению, несмотря на то, что мы вывезли большинство наших помощников из города, противник устроил там резню. И там, в Краматорске, в Николаевке.
Владислав, снова к вам вопрос. Игорь Гиркин говорит о том, что операция была неожиданной по отходу. Знали ли вооруженные силы Украины о том, что сепаратисты собираются уходить?
Ну, розумієте, перед операцією зі звільнення Слов'янська, ну, операція була розроблена так, щоб було як мінімум, як найменше втрат серед сили засобів сил АТО, а також жертв серед мирного місцевого населення. Тому що ви розумієте, що таке бої у місті? Це коли кожен будинок перетворюється в фортецю, а в місті в цей час знаходилось дуже багато ще цивільного населення мирного, яке могло постраждати. Тому, скажімо, те, що російські бойовики вийшли з нього, можемо сказати, що це така нормальна, безкровна, але це все ж перемога, тому що місто було звільнене.
Владислав, знали чи ні українська сторона о том, що хочуть уйти, покинути город? Ну, була ли інформація у розвідки об этом?
У нас у розвідки є вся інформація. Проте, ви розумієте, навіть ви поставили зараз якби слова Гіркіна про те, що було, він сам не знав, коли, як він буде звідти втікати і чи вдасться йому звідти втекти.
Еще одни его утверждения. 80-90% личного состава, 90% вооружения были вывезены сепаратистами из города. Как так получилось, что вот по всей дороге от Славянска до Донецка никаких препятствий сепаратисты не встретили, и вся эта техника, все эти сепаратисты добрались до города? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, щодо сил и засобів, він може говорити все, що завгодно. Проте ми бачили, скільки вони залишили, втікаючи в Слов'янську, і бронетехніки, і ті, котрі проривалися через бронегрупу їхня, яка проривалася через п'ятий блокпост по дорозі на Краматорськ, яка була повністю знищена.
Так називаємо відлікаючий удар, що Гіркін назвав відлікаючим ударом.
Ну, може, він так і називав це відлікаючий удар, але вони вже йшли пізніше. Пізніше часу, коли, за нашою інформацією, Гіркін покинув місто. Тому...
Тобто ви думаєте, що це була попытка пробити коридор для второї колони?
Звичайно.
І все ж, от чому по всьому маршруту ніякого сопротивлення сепаратисти не зустріли? Розкажіть, будь ласка.
Ви розумієте, я спілкувався потім з однією людиною з Краматорська, і ось що він мені розповів. В цей же день, в день звільнення Слов'янська і Краматорська, що російські бойовики на місцевому автопідприємстві взяли кілька десятків рейсових просто автобусів, маршруток. Вони посадили туди жінок, дітей. Серед них були представники російських ЗМІ, які чекали, що українські військові завдадуть удару по цій колоні. І потім би на весь світ показали, що українці розстрілюють мирних мешканців. Це саме така тактика дій цих бойовиків, там, починаючи з першого дня, коли вони захопили Слов'янськ.
Річ о відході із Краматорська або відході із Слов'янська все-таки?
Це з Краматорська.
А по дорозі, допустимо, із Слов'янська в Краматорськ, в далі в Донецьк, там та ж ситуація була? Тобто гражданські якісь
заложники були? Між Слов'янськом і Краматорськом, я вже вам казав, там був п'ятий блокпост, через який намагалась прорватися ця бронегрупа. Тобто з Слов'янська в Краматорськ ніхто з бойовиків не потрапив. Якими вони шляхами виходили, ну...
А із Слов'янська в Донецьк, ви от зараз розказали про Краматорську історію все-таки, а із Слов'янська в Донецьк, там шли чисто сепаратисти з воєнною технікою, чи там теж були гражданські, котрими вони прикривалися?
Ці колони, ця колона була, це була цивільна, ніякої там воєнної техніки не було.
Тобто вона виглядала як гражданська колона?
Ну, це були цивільні автобуси.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Да, Сергей, пожалуйста.
Когда вы говорите, что Слов'янськ был полностью блокирован и какими-то окольными тропами, там рельеф, ну не надо так говорить, потому что они продвигались на Донецк через Горловку по этой трассе. Эта трасса далеко не тропы. И да, действительно, через Карачун они не прошли, до Краматорска они не прошли. Но через Горловку, на Горловской трассе они спокойно прошли. И когда вы говорите, что Гиркин говорил, что это спланированное было, не знаю, судя по Краматорску, никто не собирался текать. Они еще в обед, в 2 часа дня, они еще стояли у нас на госсовете, все спокойно. Идут резко, после 3 часов, или после 2 даже часов, начали все быстро рвать когти. И даже... Судя по тому, как всю ночь были бои на аэродроме, даже часов до 9 утра постоянно стреляли, то ни о каком отступлении запланированном речи не могло быть, я так понимаю. И они спокойно через Рыжковку на Донецк поехали. Да, вы правы, они на Донецк, там ничего не блокировано было, никакими ВСУ, ничего не блокировано было. Поэтому вот у меня как-то вот действительно сомнения такие, что... Как отдали все-таки уйти? Потому что на Горловку они спокойно, не тропами ушли, а на Горловку, по Горловской трассе они со Славянска ушли. Спасибо.
Сергей, к вам еще такой вопрос. Вот сейчас к сожалению, сорвался. Может быть, дозвонитесь к нам еще. Видели ли вы автобусы с мирными жителями, о чем говорит Владислав? Владислав, прокомментируйте, пожалуйста. Вот житель Краматорска все-таки говорит, что дали бы такое впечатление у него, что дали возможность уйти.
Ну, навіть якщо дали можливість піти, це все одно добре, тому що не було боїв за місто. Хіба це погано, що не загинули мирні мешканці, що не загинули військовослужбовці? Тому я сам особисто не брав участі в жодних перемовинах і не знаю, як ці перемовини, чи вони взагалі існували.
Просто к тому, что, да, боев-то не было, но сепаратисты зашли в гораздо более крупный город Донецк, и конфликт начался с новой силой, новый виток конфликта. В этом-то, наверное, и претензия, да, и отчаяние людей.
Ну, насколько я розумію, взагалі, чому вони зайшли в Донецьк на день визволення Слов'янська від сепаратистів, в Донецьку ще були українські прапори. І мій партнер по ефіру, він зараз це може розповісти.
Виталий, да, давайте обратимся к вам. В своем фейсбуке сегодня вы написали, что ВСУ и другие вооруженные формирования создали своими действиями такие условия, что россияне были вынуждены отступать. Расскажите, каким образом, что вы имели в виду?
Я мав на увазі те, що навкруги, оце оточення навколо цих всіх міст окупованих, воно постійно таке звужувалося, і маневру для оцих гіркінців, для російських терористів, у них вже майже не залишалося моменту для маневру. І саме в останній момент цього потягу маневру, да, який для них існував, вони, власне кажучи, ним скористалися. У мене є дуже багато знайомих свідчень від знайомих та товаришів, і навіть там від інших незнайомих людей, да, які розповідали, як це, власне кажучи, вихід цього оточення це був. Тобто, перелякані ці російські сепаратісти буквально в останній момент зупиняли таксистів, да, зупиняли автобуси, сідали в ті автобуси і просто вже кидаючи вже все на своєму шляху, їхали хоч куди-небудь дорогою, ці колони вже після, ну, не буду казати, після Краматорська чи Дружковки, ці всі колони почали розпадатися, власне кажучи, там їхало дві автівки з автоматчиками, тут їдуть 10 звичайних машин, да, звичайних людей, да, які просто подорожують між містами. Оце такий вінігрет, всі ці перемішалися. Частина цих російських терористів, вона там чутками, вони казали, що там вже ВСУ наступають на Донецьк, вже не треба їхати на Донецьк, на Даногоровку їхати. Тобто, розумієте, на всіх цих трасах почався такий вінігрет, коли одна частина сепаратистів їде в один бік, інша частина її перемішалася вже не з військовими автівками, їдуть вже з іншими. Мені здається, це моє оціночне судження, що просто на той час не знайшлося відповідального офіцера, який би дав наказ стріляти по тих сепаратистів, які були перемішані на трасі зі звичайними людьми, просто які подорожували. Тобто не було змоги розрізнити, що це їде за газель, да, з автоматниками чи зі звичайними людьми. Ну так, на протязі там 40 метрів, да, нам видно, да, а на протязі там літак зможе відрізнити чи не зможе відрізнити? Я думаю, що літак не зможе відрізнити, правильно? Які ці сушки, які супроводжували ті колони. Також мені здається, що...
Тобто можливість була, але не було такої волі командира надати наказ.
Можливо, це моя оцінка, да, як звичайного громадянина. Можливо, і не було на той час і ось такої волі да, якоїсь командирської. І ніхто не зрозумів, чи можна брати на себе в тому відповідальний момент ризик. Правильно? Бо саме ж таке відступлення, да, цих росіян, воно розпочалося дуже внезапно. Тобто там в ці практичні Константинівські, Дружковські, ті місцеві навіть сепаратисти, вони просто все кидали, сідали в автівки і просто вже їхали. Скільки там познаходили, вони навіть там пленні ті залишилися, да, наші ті на підвалу, вони залишилися закриті, там купа зброї позалишалася, вони навіть зброї не могли, власне кажучи, з собою зібрати. І про яке організований відступ каже Гіркін, коли... Організований відступ – це коли у вас багато транспорту, ви його завчасно зібрали, ви завчасно побудували колону, ви так і поїхали. А коли вони зумить зупиняли звичайні рейсові автобуси, виганяли місцевих жителів або заїжджали на АТП, да, бігом один-два автобуси схопили, засідали туди і поїхали. Не про кість організований відступ може казати. Мені здається, що вони сам, або, наприклад, багато ж з тих саме з місцевих, да, тих сепаратистів, дружковців, горлівців, вони ж виїжджали вже, коли ці росіяни вже виїхали, да, з міста. А ті місцеві вони не знали, що буде виступ, і вони там залишалися. І вони приходили до міськради, там, наприклад, там у першій, у другій, у третій годині, да, чи етат, і вони бачили, що нікого вже немає. І місцеві кажуть, так ваші вже поїхали. Ну що ви то що робите? І вони тоді збиралися вже і бігом хоч куди-небудь виїжджали.
Владислав, от в ті дні була ли можливість вооружених сил України повністю окружити Славянск, і якою була б стратегія? Тобто, от Віталій говорить, що його знайомі, які знаходились в цих городах, вони боялись чого-то. Да? Чого вони могли боятися?
Ну, по-перше, от я хочу сказати, що ну, товариш, який дозвонився, да, він казав, що вони пішли по Горловській трасі. А хай згадає, що на каналі стояв великий блокпост. Саме на цій трасі. І вони через Горлівську трасу могли дійсно пройти так, як розказав мій колега. Хто, ну, сідали і в цивільних машинах, вони відходили. От. Щодо того, чи могли ми повністю оточити Слов'янськ, але розумієте, там не лише в Слов'янську. Майже вся ця невеличка територія, саме півночі Донецької області, включаючи Горлівку, в містах там були ці російські бойовики і сепаратисти. Тому, наприклад, той блокпост, от, про який я зараз розповідав щойно, який був на цій Горлівській трасі, він фактично був в оточенні. Тому що в Горлівці був Безлер. В Краматорську стояли свої сепари, в Слов'янську був Гіркін. Туди доставляли і бійців, і їм озброєння, і спорядження на вертольотах. Розумієте, вони перебували в оточенні. Не було такого, ну, як би вам сказати, що повністю ця територія контрольована зараз нами. Ми блокували місто точково.
Какой была стратегия? Вот уже практически окружили город, хотели его полностью окружить и брать штурмом?
И це кільце, воно поступово звужувалось, брались під контроль всі комунікації, і по укріпленням бойовиків, які були там, наприклад, на бетонному заводі, які були там в передмісті, вела вогонь наша артилерія. І кілька таких укріплень були знищені. Наприклад, на ті ж Семенівці артилерію були знищені їхні укріплення, і бойовики побачили, що з ними розмова буде досить серйозна і коротка.
Какой була би тактика, якщо все-таки Гіркін не убіжав би із Слов'янська, якщо б вооружені сили України окружили город, як би його брали?
Ну, що було б, я не знаю, тому що передбачення – це справа експертів. Я військовослужбовець, і я розповідаю те, що реально було.
Давайте послушаем, не могу не дать комментарий Юрия Бутусова. Через год, кажется, после освобождения Славянска в своей статье в издании «Цензорнет» он написал следующее.
Сейчас известно, что украинское командование имело информацию о выходе банды Гиркина заблаговременно, за 4-5 дней. Однако противнику намеренно был открыт коридор, чтобы он покинул Славянск как можно быстрее. Да, с одной стороны, освобождение Славянска стало важнейшей стратегической победой, но выход почти в полном составе наиболее боеспособных отрядов наемников привел к тому, что враг использовал свежие силы для нанесения ударов по нашим войскам на границе и для отражения украинского наступления. Гиркин выходил из Славянска очень медленно. Приказ на отход был дан 2 июля. Банды сосредотачивались медленно. Только 4 июля сосредоточение было закончено. Обстановка позволяла полностью разгромить Гиркина и не допустить прорыва боевиков. Однако ни артиллерия, ни авиация приказа уничтожить длинные колонны Гиркина не получили.
Виталий, вот все, как вы говорите, да, в последнем предложении только что приказа не получили, но остальное все, вот по информации Юрия Бутусова, такого известного военного эксперта, журналиста, все по-другому. И знали вооруженные силы об отступлении Гиркина, и задолго он собирался, не было это настолько неорганизованным. Что за каша вот получается? Видите, даже на украинской стороне, да, украинские журналисты имеют множество версий вот этого события, и до сих пор каждый видит в этом то, что хочет видеть. Вот если Петр Порошенко заявил, что это большая победа, да, и украинская армия этим гордится, то вот журналисты, некоторая часть общества все-таки считает это поражением, ведь сепаратисты ушли в Донецк.
Ну, я не знаю, что в этом поражении от того, что несколько городов, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, еще там, да, Коважные, то, что они, по сути, они освободились, да, такими действиями. Я не знаю, что в этом поражении, да, допустим, то, что они зашли в Донецк, это, конечно, да, негатив. То, что, к сожалению, их не ликвидировали во время их переезда, да, конечно, это негатив. Но, вы знаете, вот Бутусов говорит, у меня нет такой полностью картины, а могли на то время уничтожить, не могли такого уничтожить. Я повторюсь того, что, на мое мнение, не хватило воли на то время уничтожить. И вот тоже Бутусов так говорит, что боевики заблаговременно знали о том, что они будут выходить. Но тогда почему, может быть, российские боевики знали, да, но почему тогда местные оставались целые, вот эти вот местные среди отряды местных коллаборационистов, да, которые уже в последний день в ППХ, они собирали, садились в машины, просто уже сами в ППХ выезжали и ехали в сторону Донецкой, Донецкой Горовки. Почему тогда местные не знали? Для меня это загадка.
Виталий, а что происходило в Донецке после того, как геркинцы в него зашли? Насколько ситуация, атмосфера в городе поменялась? Есть у вас такая
информация? В Донецке начался просто шок. В Донецке в первые дни, просто в первые часы, вообще не поначалу никто не мог поверить, что это правда, что вот эти вот люди с автоматами заехали, что их заехало много, что по Артема, по Щерца, по центральным улицам, да, поехали вот эти вот Нонны, БМП.
А много было техники, много военных?
Нет, не то, что было много, военных было много, да, а вот именно техники было немного, но тем не менее она была. И вот это вот, они начали потом пешком еще по улицам идти, да, вот такие колонны начали появляться. И вот это вот местных повергло в шок. И вот для многих тогда стало, местных жителей понятно, что это быстро не закончится. К сожалению, да, это уже продолжается третий год. Но, с другой стороны, вы знаете, я не верю того, что, уничтожили бы в дороге, да, допустим, какую-то часть, да, этих пророссийских боевиков. Ведь все мы знаем, что большинство из них заехали бы новые через со стороны российской границы. Они на то время уже и так, по сути, граница нами контролировалась, они уже так начали, по сути, заезжать уже и там, и новые русские боевики, и русские войска начали напрямую заезжать.
То есть не будь Гиркина, если бы все-таки уничтожили, перехватили Гиркина, ДНР в нынешнем виде приблизительно...
Оно то же самое было бы в Донецке. Уже Донецк на то время... Почему мы, знаете, мы часто, очень часто вспоминаем об этих событиях, вот что в Донецке на то время никого не было. В Донецке тоже были уже пророссийские сепаратисты.
Но они были не вооружены, это не был Славянск все-таки.
Вы знаете, оружие уже у них было с марта месяца. То, что они его не доставали с горсовета, это не значит того, что оно у них не было. Это заехали бы с Харциска, заехали бы с других городов, да. То есть оружие было у них с марта месяца, оно лежало в облсовете. И все эти пророссийские активно настроенные люди, да, одетые по гражданке, они в Донецке, мы же прекрасно знаем, где они жили. Мы же прекрасно знаем, слушайте, ну даже я, обычный студент, обычно на то время аспирант, даже я знал, где у них закладки с автоматами. Но вы говорите, что оружия у них не было. В гаражных кооперативах были закладки с автоматами. И говорить о том, что у них не было оружия, что это был... Да, так на то время боевых действий не было, таких как в Славянске, но они бы наступили бы на второй день после того, когда там уничтожили бы мы эту группировку там Гиркина бы. То есть это никак не повлияло на тот ход развития событий, которые начались. Вот если бы возможно... Единственное, на мой взгляд, что могло бы повлиять на развитие иное событие, это штурм в Донецке, Донецкого облсовета где-то еще в апреле месяце. Вот это бы все, возможно, бы изменило, как в Харькове, да. А, к сожалению, этого штурма не произошло. К сожалению, его не было, и мы имеем того, что имеем в виду, имеем сейчас на данный момент то положение, что город находится оккупирован. Так же самое, как и в Луганске, да. Всех этих местных... Всю эту местную российскую агентуру можно было ликвидировать еще в самом начале.
Это другая история.
Да,
давайте послушаем.
Разогнать, да.
Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Славянска, Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Конечно, да, здесь мы... Здесь обсуждается, как уходили боевики из Славянска. Ну, в общем-то, по большому счету, пора уже ответить на вопрос. Ну, я не говорю, что вот сейчас именно, вот сию минуту, а вообще. Как такая ситуация вообще стала возможна, что вот Славянск, Луганск, Донецк, ведь эта вся ситуация, это все разгоралось как сначала как медленный пожар. И фактически власть показала беспомощность. То есть не есть ли это приговор нашему политическому классу, который все эти годы независимости занимался, прошу прощения, черт знает чем. Вот в результате вот такая вот ситуация в конце концов получилась.
То есть ваш вопрос, как это вообще все стало возможным? Ну, Владислав, если можете прокомментировать, да, вот, паралич местной власти, местных силовиков.
Ну, місцевої влади, місцевих силовиків я коментувати не буду. Я вам просто розповім факти того часу. По-перше, 23 роки майже знищували і скорочували Збройні Сили України. У нас не було жодного з'єднання, жодної частини на кордоні з Російською Федерацією. В нас в Луганській області максимум, що було, це військовий комісаріат. У нас було кілька там гарнізонів, які там сил протиповітряної оборони.
Владислав, це все звісно, просто між вот, захватом зданий, да, і воєнними діями пройшло огромне кількість часу, ну, не огромне, да, кілька місяців буквально, во время которого місцеві силовики всі бездействовали. Тобто пройшло достатньо велике кількість часу. Думаю, по цьому поводу слушатель розмущається.
Да, коли частина збройних сил і підрозділи йшли на блокування кордону, місцеві мешканці, очолювані цими сепаратистами, з іконами, образами, йшли і перекривали дороги. Чому, якби ми могли перекрити кордон, тоді ніхто б безконтрольно не потрапляв на цю територію. Ви згадайте, скільки, починаючи від початку березня і закінчуючи от навіть зараз, скільки заходить через цей неконтрольований кордон, скільки сил і засобів з Росії, скільки військової техніки. То хто винен в тому, що ми, що Збройні Сили, не змогли перекрити кордон?
Владислав, еще такой вопрос, очень мало времени остается к вам. Вот тогда, как только гиркинцы зашли в Донецк, скажите, была ли теоретически возможность того, что пока еще не рассредоточились по городу, не расставили там укрепления сепаратисты, можно было бы что-то сделать? Или украинская армия не имела доступа к Донецку на то время?
Ну чому? Там же, значит, контролювали Донецкий аэропорт.
А почему тогда не началась операция сразу же?
Ну на той момент сил и засобів, щоб штурмувати. Військових не було, а силовики, ви вже самі сказали, що вони...
Я думаю, що крім того, ще не було шаблону у нашій власті, да, і в тому числі і у нас, як у жителів, не було шаблону того поведіння, того, що це війна. Ми все относилися до такого політичного кризису, який як-то розрулиться, що от це як-то само собою розсосеться, пройде. І от це теж дало свій ефект. Того, що ми 25 років, ми жили того, ну, з ким воювати, ну, на Западі Європейський Союз, на Востокі Росія, братська Росія. І не було шаблону такого поведіння, того, що от буде війна, що ми все думали, що ось як-то пронесе, того, как-то рассосется, а вот не рассосалось.
Надеемся, что через 3 года после начала конфликта все-таки какие-то уже четкости в дефинициях появятся. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был спикер Генштаба по вопросам проведения АТО, участник операции по освобождению Славянска Владислав Волошин, а также дончанин, общественный активист и бывший боец батальона Артемовск Виталий Овчаренко. Мы говорили о 3-й годовщине освобождения Славянска. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь будет идти о таком, как Россия готовилась к войне с Украиной и почему разговоры об экологической катастрофе на Донбассе преувеличены.
Россия готовилась много лет на многих фронтах, прежде чем начать войну в Украине. Об этом пишет аналитический центр Atlantic Council. В анализе говорится, что историческая зависимость Украины от России создала определенные условия, которые Россия успешно использовала в течение многих лет. Кремль, в частности, уверенно продвигал свои интересы через пророссийских политиков, олигархов в Украине, которые поддерживали интеграцию с Москвой, а также позволили российским спецслужбам проникнуть в аппарат национальной безопасности Украины. Кроме того, Россия неоднократно использовала экономическое давление в форме торговой или газовой войны для того, чтобы иметь большее влияние на Украину. Плюс многовекторная внешняя политика, решение о ядерном разоружении и внеблоковый статус вместе с неэффективной системой национальной безопасности – все это привело к чрезвычайной уязвимости государства перед внешним агрессором. Газета по-украински акцентирует внимание на том, что на 4-м году войны российские спецслужбы спокойно гуляют по Украине, еще и цинично уничтожают украинских спецов. Цинично и показательно, в связи с чем формируется уныние у населения, а главное, подрывается авторитет украинских силовиков. Следовательно, как отмечает издание, уже давно настало время провести реформу спецслужб. По мнению автора статьи, следует убрать несвойственные СБУ функции экономического направления, поднять уровень материального обеспечения и зарплат. Они у спецназовцев не могут быть на уровне выживания. Иначе, если не спохватиться, то последствия для украинского государства могут быть плачевными. Визит главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона для Украины – это благоприятная возможность, это утверждает Апостроф, особенно на фоне скандала с Россией в Соединенных Штатах, а также на фоне того, что международная ситуация вокруг Украины более благоприятная, чем была в конце 2016 года, и на фоне того, что переговорные позиции Украины в нормандском формате усилились за 3 года. Отмечается, что это неплохой шанс активизировать сотрудничество США и найти прагматичные подход к сотрудничеству с Дональдом Трампом. Визит Тиллерсона в значительной степени будет тестом, который покажет, насколько эффективно Украина может воспользоваться этой возможностью. Экологический аспект войны на Донбассе долго оставался на втором плане, но уже вскоре загрязнение окружающей среды может привести к экологической катастрофе и новой волне беженцев. Об этом в телеэфире ранее заявлял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Однако опрошенные журналистами сайта Deutsche Welle экологи скептически относятся к этим предупреждениям. Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка, например, заявляла, что чиновник просто использует проблему для политического пиара. В то же время руководитель Донецкого экологического движения Сергей Денисенко отмечает, что это заявление является существенным преувеличением. Впрочем, специалисты благодарны Георгию Туке за то, что он привлек внимание к тяжелому состоянию окружающей среды на Донбассе. Подробнее в статье.
Условия пересечения линии разграничения улучшились. Об этом говорят и граждане, выезжающие с неподконтрольной территории, и эксперты, и пограничники. Люди с ограниченными физическими возможностями, пожилые люди и граждане с малолетними детьми проходят без очереди. Но все равно, чтобы проехать КПВВ, им приходится менять несколько автобусов и проходить большие расстояния пешком. Что заставляет их ездить через линию фронта? И что делает власть, чтобы облегчить эти условия? Выяснял Никита Луцкий.
Контрольний пункт в'їзду-виїзду в Майорське – один з найбільших вздовж всієї лінії розмежування. Щоденно, кажуть прикордонники, тут проходить від 7 до 10 тисяч громадян України. Подорож не з легких. Окрім декількох пересадок на автобусах, людям доводиться проходити паспортний контроль по обидва боки лінії фронту. Хоча на українських КПВВ ладу набагато більше, стверджує пенсіонерка з Дебальцевого Галина.
На українському отлично, хорошо. Ні очередів, ні толпи. Ще б так зробили на той стороні, було б.
Лінія розмежування пройшла не лише по землі і військовим картам. Вона розділила тисячі родин. У непідконтрольному Дебальцевому Галина залишилась сама. Тепер їздить до дітей та онуків через паспортний контроль.
От в мене діти. Одні в Славянській, другі є в Попасної. От внуки, біля в мене, тепер я їх везу домой. Та й отак і заставляють. І нищета з нашими пенсіями отими.
Аби отримати законну українську пенсію, людям доводиться регулярно їздити на підконтрольну Києву територію. На так звану ідентифікацію у банку. Інакше виплати зупинять, скаржиться пенсіонерка з Єнакієвого Валентина Новогродова.
От сьогодні заставила мене приїхати сюди, як називається, в Ощадбанк. Ідентифікація лічності, я не можу точно сказати. От сьогодні тільки по цьому.
Жінка теж каже, що проїжджати українське КПВВ у Майорську порівняно з тим, що було взимку, набагато легше. Літній жінці пройти близько кілометра до найближчого автобуса нелегко.
Так, нічого, ніяких претензій ні. Розстояння йти. От це моя головна труднощ.
Прикордонники кажуть, що їм вдалося позбутися черг завдяки допомозі міжнародних партнерів. Вони встановили додаткові робочі місця і процес паспортної перевірки значно скоротився. До того ж пільгові Особові категорії громадян були визначені відповідними наказами, говорить начальник Краматорського прикордонного загону Анатолій Федорчук.
На даний час, відповідно до 222 наказу, люди з обмеженими можливості, інваліди та люди похилого віку, люди з малолітніми дітьми пропускаються в першочерговому порядку. Значить, створені віддільні смуги руху для того, щоб пропускати даних людей, і робиться все для того, щоб вони не почували себе обмеженими. Значить, в першу чергу пропускається через КПВ дана категорія.
Сьогодні з умовами роботи пунктів пропуску ознайомились представники уповноважених Верховної Ради Президента України справ дітей і людей з інвалідністю, а також радники міністрів. Експерти кажуть, що ніяке вдосконалення системи роботи КПВВ не буде зайвим, однак ще більшого обговорення потребують соціальні питання, адже тут, у сірій зоні, деякі норми українського законодавства просто неможливо виконати, говорить радник Міністерства соціальної політики України Олександр Ворожков.
У нас підход, з одного боку, він правильний, да, що все законодавство однакове, що для Донецької області, що для Тернопільської, але деякі норми, ну, мають у нас бути застосовуватися трошки по-іншому, тому що і влади не завжди є, і все, не вся інфраструктура працює, багато руйнань, багато чого просто неможливо. І от це головна причина, люди повинні побачити, що тут є складнощі, вони об'єктивні, вони пов'язані з певними особливостями, треба це ураховувати і треба це вирішувати.
Зокрема, йдеться про так звані червоні зони, населені пункти, які не контролюються жодною стороною протистояння, або такі, що поділені лінією розмежування навпіл. Адже юридично вони підконтрольні українській владі, але фактично там розташовуються бойові позиції самопроголошених республік, тому ніякої підтримки з боку законної влади люди там не отримують. Микита Луцький, Донбас, реалії.
Алкоголизм, наркомания, семейное насилие и самоубийство. Проблема национального масштаба, которая усугубляется военными действиями на востоке Украины. Психологи отмечают, что военные, вернувшиеся из зоны конфликта, впадают в такие состояния от безысходности. Кто-то из-за обесценивания их заслуг, а кто-то из-за пережитых стрессов. Как происходит слом и что делать, чтобы помочь человеку, выясняла Дарья Куриная.
Проблема алкоголизма и наркомании общенациональная, однако она усугубляется пережитыми на фронте ситуациями. Изначально, если человек пил на гражданке, то он будет пить и на фронте, говорит психолог Центра Аксиос Наталья Стоецкая.
Эта проблема существовала всегда, так же как домашнее насилие, так же как эмоциональное насилие, так же как невозможность проживать какие-то ситуации, которых уходят посредством самоубийства.
Многие проблемы можно было бы решить со старта, если бы с военными работали психологи, говорит и офицер Виталий Баранов. Когда он исполнял обязанности командира 90-го батальона, заметил, что некоторые солдаты начали спивать целенаправленно, чтобы быть дальше от фронта. Но хуже, когда алкоголь и наркотики передавали родственники в посылках или привозили волонтеры на передовую.
На данный момент по своим местам есть две категории. Первая категория – это люди, которые слабка психика. Это люди, которые в себе все переживают, и потом, когда они в войне там почували себя необходимыми для державы, то после того, как звільнилися в запас, они себя почувают, пришли тут проблемы. Фінансові проблеми, на роботу не устроюся, там десь жінкою посварився, там ще щось. Ці люди схильні до суїциду.
Віталій розказує, що з алкоголізмом боролся в своєму батальйоні жорстко. Якщо воєнного виділи п'яним, то бросали його в підвал на троє суток. Якщо ж чоловік попадався второй раз, то сидіти в підземеллі без світу і запасів їжі приходилось неділю. Часто це допомагало. А от помочь чоловіку, який вирішив наложити на себе руки, було складніше. І сослуживців Віталія троє покончили з собою, вернувшись з фронту. Ще троїх удалось спасти, відговорив от этого поступка. По мнению психолога Натальи Стоецкой, говорить о самоубийствах военных как о последствиях войны неправильно. Ведь не всегда причиной может быть опыт военных действий, психологические травмы от фронта. Порой причина была еще до. Просто военные действия на время перекрыли эти эмоции.
Мало того, у нас нет статистики, которая бы четко отражала, что, возвращаясь с фронта, человек начинает пить. Пил он до этого или нет, в общем, тоже не очень понятно. Так же, как и суициды. Они есть и в мирной жизни среди людей, которые не прошли боевые действия.
Бывает и так, что человек целенаправленно ищет смерти, не осознавая этого. Специалисты называют такое поведение суицидальным. Быстрая езда, экстремальные виды спорта – все это одни из признаков подсознательного желания лишить себя жизни. Но есть еще и понятие демонстративного суицида, когда человек совершает попытку, чтобы показать миру, что ему нужна помощь. Психолог советует не оставлять людей без внимания, но и не навязывать свою помощь насильно. А вот если речь идет об алкоголизме и семейном насилии, то кроме самого зависимого никто не может принять решение избавить его от алкоголизма. алкоголя, наркотиков и избиения, а также морального давления на членов семьи. Если помочь не получается, то психолог советует уходить от таких людей, чтобы уберечь себя. Дарья Куриная, Донбасс, Реалии.
Владимир Путин – это война, стагнация и коррупция. Так считают противники нынешнего режима. Какую политику может предложить лидер протестного движения Алексей Навальный взамен нынешнего имперского нефтегазового неосталинизма? Этот и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с российским политиком Владимиром Миловым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Есть все-таки такое ощущение, что эти разговоры о сделке за счет Украины, что Украина – сфера влияния России, Крым наш, а Россия – верный союзник США в Сирии, они все-таки в прошлом. Такого, похоже, никто не прогнозирует.
А вы как думаете, почему вот активизировался так Конгресс в последние месяцы, когда с весны начался вот это вот такое интенсивнейшее движение к подготовке встречи лидеров, когда Тиллерсон приезжал сюда, Лавров ездил в Америку, массы контактов там и так далее. Тут они быстро засуетились с этим вот новым биллем о санкциях, который сейчас он подзавис в Палате представителей, но они к нему вернутся, я думаю. Да? Суть в чем? Что, по сути, смысл этого закона в том, чтобы поставить какие-то тормоза на единоличных решениях Трампа по поводу России, чтобы он все-таки советовался с Конгрессом. Я думаю, это первейшее доказательство того, что раз они так психуют на эту тему, значит, дело серьезное, значит, идет к тому, что Трамп реально может вступить с Путиным в какое-то стратегическое партнерство. Поэтому Конгресс, конечно, будет сдерживающим фактором, но я думаю, что сам Трамп хочет с Путиным работать, и я думаю, что они в каком-то отношении найдут общий язык и будут работать вместе.
Но с Порошенко-то он встретился раньше, чем с Путиным?
Это еще один такой сигнал, призванный показать, что ни в коем случае не считайте меня однозначным путинцем. Вы знаете, какие расследования сейчас идут в Америке по поводу возможных связей с Россией, поэтому там принести справку, лучшая справка, что он не русский шпион, это показать фотку с Порошенко, да? Я думаю, что вот ради этого это все было сделано. Практические результаты визита Порошенко практически нулевые.
Ну как, а пиар-эффект встречи с Трампом?
Для Порошенко какой-то пиар-эффект был, но какого-то вот прорыва в американо-украинских отношениях не было. Там вы знаете, какие вопросы на повестке дня. Это и финансовая помощь, и поставки там летального оружия. И прорывов нет, то есть, в общем, статус-кво, да? Поэтому это, конечно, была встреча больше пиаровская. Встреча с Путиным для Трампа не в пример важнее.
Ну что ж, а с Россией-то что у нас будет? Санкции останутся, экономика будет тонуть, Россия будет отставать от остального мира, власти воровать, грабить бизнес. Вот как сейчас господин Сечин, кажется, миллиардер Евтушенкова нагибает там на 170 миллиардов рублей. То есть все знакомо.
Это очень сильно зависит от того, что мы здесь в России будем делать. И я всех призываю поддерживать то мощнейшее за 25 лет протестное движение, которое у нас в стране возникло, поддерживать кампанию Навального в президенты. И единственный шанс на то, чтобы поменять вот эту грабительскую систему, которая ведет к стагнации и к дальнейшему медленному удушению всего, это присоединяться к протестному движению.
Закладка. Открываем Донбасс.
Смена работает за сменой, как будто все хорошо. Вагончик за вагончиком переворачивается. Шахта падает в ненасытную пасть, превращается в огненную жидкость и растекается струями. Чугун внизу, вверху шлак. Вдруг крышка от напора газов изнутри поднимается. Вспыхивает огонь, усиленный снизу дутьем. Охватывает одежду, жирную, будто промасленную нефтью и насыщенную газом. Охватывает одного рабочего или сразу нескольких. Люди загораются, как факелы. Жертва бросается по узенькой лестнице вниз, к воде. Бежит и еще больше усиливает горение. Пока добежит к воде, падает мертвой. Жертву уберут, и на ее место станет новое. Илья Ганимов, Юзовский завод.
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас мы послушаем выпуск новостей.
Дела подозреваемых по делу о крушении самолета рейсом H-17 малазийских авиалиний на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Об этом говорится в распространенном официальном сайтом Министерства иностранных дел Нидерландов в заявлении министра Берта Кундерса. Такое решение приняли представители стран, сотрудничающие в расследовании этого крушения: Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, говорится в сообщении. Самолет Boeing 777 малазийских авиалиний, выполняющий рейс из Амстердама Аэродрома в Куала-Лумпур был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Представители группировки ДНР не признают, что задерживали блогера Станислава Васина и отрицают владение какой-либо информацией о нем. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко. Также, по ее словам, запросы по Васину послал незаконным вооруженным формированием представитель в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук. Связь с донецким блогером и автором радио «Донбасс Реалии» Станиславом Васиным исчезла 2 июня. 11 июня Служба безопасности Украины подтвердила его исчезновение. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 6 июля, по всей территории Луганской области пройдут небольшие дожди. На Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами последний час. Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект, напоминаю, вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также можете подружиться с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.